этом году у нас закрыто 3 детских дома. И на следующий год мы тоже планируем где-то в пределах 3 детских домов провести вот такие меры по ликвидации, по оптимизации. Поскольку, если говорить языком цифр, у нас наполняемость в детских домах составляет 73%.
Мне кажется, мы еще не готовы. Я не имею в виду мы, а общество, мне кажется, не готово. Как может меньше, возможно, по численности детских домов. То есть детские дома такого семейного типа, вот, например, как Саша, откуда пришел, там это очень небольшой по численности детский дом, там действительно все очень по-домашнему. Но это, конечно, зависит от руководства, естественно. Вот. А, вот такого типа. Но совсем, чтобы они исчезли, мне кажется, нет. Пока не готовы.
Не надо было торопиться закрывать детские дома. Закрыть их одно. Дело в том, что их надо не закрывать, а переорганизовывать. И вот пока не поздно, сделать основу. Например, если это в сельской местности детский дом, то открыть производство сельского хозяйства. И чтобы структуры, которые препятствуют, там нельзя там готовить на кухне, нельзя там детям трудиться, проработать такую программу на федеральном даже уровне и запустить их в целевые программы, чтобы задача их была не просто накормить обуть и потребителя выпустить, а именно человека мыслящего, самостоятельного.
А сейчас что в детском доме? Кушать пошла, готовая поела. Говорят, вот мы тебя накажем. Допустим, гулять ты не пойдешь месяц. А разве так можно? Ну, в доме тебя действительно могут наказать, а у нас-то никак. То есть ребенок уже знает, что ему за это ничего не будет, и он дальше проблемы создает.
Детский дом, допустим, какой-то. Украдена большая сумма денег. Знает кто? Как наказать?
Просто поговорить надо, объяснить ребенку, что это нехорошо.
Большинство так не думает, рассуждает, и большинство наказывает. Замечательный педагог был в России, Макаренко. Так какое же он принял наказание? Которое отвечает всем требованиям и даже требованию учит ребенка правильному поведению. Он назначил его кассиром, казначеем таким. Он вручил ему знак доверия и ответственности. Лучше вообще не быть психологом дома, а быть любящей мамой и папой.
Я не даю на шею сесть ни себе, ни ребенку. И мне, когда учительница говорила, вот она там на уроке не успевает, я говорю, оставляйте ей, мы будем успевать дома. Я постоянно на всех собраниях говорила, она такая. Вот, во-первых, у нас сейчас система нашего образования красными буквами прописана индивидуальный подход к ребенку. Мы дома уроки делали в первом классе 5 часов. Мы уроки делали в 3 классе 7 часов. Но она пошла в 4 класс, она тратит 1,5 часа на уроки. То есть я с ней 3 года высидела просто конкретно.
Когда у нас государство стало называться Российской империей? Ты помнишь?
В 18 веке.
Правильно. А кто у нас был тогда первый император?
Петр Первый.
А это что за памятник, знаешь?
Это Петру Первому,
да.
В Санкт-Петербурге.
Надъедаю учителям в школе, да. Там прям видно, что я иногда уже прям даже раздражаю. Но я хожу напоминать о том, что, пожалуйста, дети с особенностями, имейте это в виду. Я не потому, что я хочу, чтобы вы как-то их выделили, но есть какие-то вещи, которые к ним неприменимы. Я только хочу подчеркнуть, что эти дети действительно столько всего пережили, вот детки, взятые из детских домов, что вам, как говорится, взрослому человеку такое не снилось. Поэтому как бы они ни выглядели адекватно, нормально, что они хорошие, что они общаются со сверстниками, что они вроде неплохо учатся. Я-то дома с ними общаюсь теснее, и я вижу, что, например, у Светы там стресс так от этих уроков. Она боится сказать что-то неправильное.
Ну, это трудно запомнить, я почти сама это не проговариваю.
А как будет мама, папа и брат?
Мама. Мава, папа, Пава.
Мава, Пава.
Братик, Браве.
Браве.
А сестра, Систа.
До сих пор ее в школе практически не спрашивают, значит, устно у доски, потому что это невозможно слушать. Во-первых, это очень путанная речь. Во-вторых, у нее все время Она какая-то неуверенная в себе, и у нее такая каша в голове сразу. И она никак не может высказаться, и у нее вот эта проблема.
Смотри, что делала снеговика.
Снегирей я делала.
Снегирей у нас Сережа рисовал еще в садике. 6 лет ему было.
Снеговика я делала.
Это вот у нас конкурсные, то, что мы на конкурс приемных семей отдавали.
Сергей Русланович, 8 лет.
Твою работу приняли в эту,
календарь. Да, напечатали.
Вот эту работу напечатали в календарь.
Это же вода морская. Соль разбавляется у нас хорошо. Морская соль у нас разбавляется, вносит лечится наша.
Вот 5,5 лет прошло. Я только сейчас могу немножко похвастаться, что у нас появились перерывы, когда 3 или 4 месяца мы не болеем. Простая вещь – аденоидит у одного и второго. А тем не менее, раз в год или 2 раза в год мы к платному лору из нашего города ездим в другой город каждый день, промывать в течение 2 недель ультразвуковое промывание, потому что у нас в городе нет ни одного аппарата. Мы ездим ради 3-минутной процедуры в город, который от нас 60 километров находится. И при этом мы платим очень серьезные деньги.
Здравствуйте. 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 Чем болеете? И насморк у нас. Ничего только нет. И кашель. Хорошо.
Когда уже мы их все, документы все оформили, мне никто ничего не говорил. Вообще никто не знал, что у них проблема со зрением. Я увидела, что Никита, ему вот исполнилось 7 лет, он, естественно, ни буквы, ни цифры, ничего не знал. Я просила отсрочки на год на учебу, потому что, говорю, ну куда я ребенка такого отдам? Врачи сказали, еще бы год-два, Никита бы ослеп. А у Сони было +5, сейчас уже, мы были вчера у врача, она уже сказала, что очки можно снимать, но говорит, до весны пусть походит.
Возвращайтесь обратно.
Обратно. Никита!
Ой, да она весь дневник не исписала. 2-3 замечания в день, а он уже стал реагировать-то. Как? Агрессивно, он уже в нее начал кидать дневниками, ручками и всем угодно. Чем угодно.
Это какая учительница? Это не физкультура, а вот какая?
Нет, она классная. Я говорю, так вы не пишите, хоть из-за всякой этой ерунды, да, говорю, ну, и этот, ему замечание-то, ну, мальчишка есть мальчишка, а он уже, все, она вот ему как начинает замечать, как только спрашивает дневник, он уже вот так, и все в ней ее летит, а он на первой парте-то сидит.
Педагоги тоже, да.
Очень полезно это идти в связке с психологом. Вот слава богу, повезло нам, у нас хороший психолог, звоню я редко. Но по существу, и она нам своими советами очень помогает, корректируя и наши требования к детям, потому что я честно скажу, я сталкиваюсь с ситуациями, с которыми я никогда не сталкивалась, и я тоже воспринимаю, что вроде детки-то вообще очень хорошие, развитые, нормальные, но есть такие вещи, которые я не понимаю, что мне с этим делать, ну вот, ну, ребенок не может, вот не осваивает он программу. Ну что, его из школы забрать, что ли?
Очень часто люди видят какие-то картинки в интернете, фильмы. Сейчас полно средств массовой информации, как-то начинает раскручивать эту тему. Не каждый эмоциональный порыв может быть реально обеспечен ресурсами для того, чтобы такого ребенка в семью принять. И очень часто люди не представляют себе, с чем реально им предстоит иметь дело.
Что вам надо? Мама! Я ее успокаиваю!
Основной контингент, с которым мы имеем дело, это социальное сиротство. То есть это дети либо из неблагополучных семей, либо это дети-отказники, но от родителей, которые имеют очень серьезные социальные, в том числе медицинские проблемы.
Вы маленькие.
Маленькие.
Вот какая
я. А тут я в цветочках.
Вот я в космосе.
Я грустная.
Еще вот ты.
Это Полина у бабушки. На горшке сидит. Это после того, как мы ее взяли.
Какая-то была передача тоже вот про брошенных детей. И вы слушаете, говорю, давайте 3-го ребенка возьмем. Они говорят, давай. Вот. А потом вот Вика мне как-то так говорит, а давайте возьмем ребенка, у которого не все, нормально. Я говорю, в каком смысле? Она говорит, ну давайте ребенка инвалида. И Сережка что-то так загорелся, давайте, ой, так это здорово, вот так. Я говорю, а почему такого ребенка? Они мне оба говорят, а таких детей практически не берут. Дети очень разные, и они каждый индивидуален по своему, не только по своему характеру, но индивидуален по своему состоянию физическому, по своим проблемам.
Для того, чтобы педагог мог организовать работу с вновь поступившим ребенком, тем более со слепоглухим, для которого нет общепринятых средств общения, самое главное – это установление эмоционального контакта. Необходимо расположить ребенка к себе, необходимо дать ему понять, что рядом с ним есть люди, которые не просто будут его обслуживать, а которые будут ему помогать, ну, в общем-то, развиваться дальше.
Самый главный принцип – это использовать вообще все. Все, что можно, все, что ребенка окружает в обучении. Не зря мы говорим о тотальной коммуникации, о взаимодействии со всеми окружающими. Мы насыщаем всеми предметами. То есть все, что можно, любые пути какие-то мы используем для того, чтобы обучить их.
Человек приезжает первый раз, да, кто первый раз, он иногда в недоумении, слепоглухие задумываются, да, а что они могут? А когда начинают общаться с нашими ребятами, понимают, что они очень многое могут.
Государство, к сожалению, не готово еще к будущему этих детей. И если до этого были дети, у которых есть родители, и которые, в общем-то, могут их принять домой, то сейчас много детей-сирот, у которых нет родителей. И что ждет их в будущем, это боль для нас, потому что, скорее всего, это дома-интернаты какие-то. Причем чаще это будут места, где они будут разрознены. Нет такого, чтобы все они могли проживать вместе, совместно, для того, чтобы поддерживать это общение, поддерживать те навыки, которые у них есть.
Мы, конечно, постоянно об этом думаем и всю работу свою строим на том, чтобы предвидеть, что же нужно для этих детей.
Оптимизма хочется, но он не всегда получается. У нас не всегда получается того, чего мы хотим. Я всегда твердил, что судьба – игра, что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укола. И я сказал, что лес разрушает почку, и что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега. Я сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порой, порой отплюнусь. И сижу у окна, обхватив колени в обществе своей грозной тени. Моя песня была лишена мотива, но зато ее многим не спеть. Не диво, что в награду мне за такие речи своих ног никто не клюет на плечи. Гражданин второсортной эпохи гордо признаю я товаром второго сорта свои лучшие мысли. И дням грядущим я дарю их окоп от борьбы с удушьем. И сижу у окна в темноте, как скорый поезд гремит со волнистой шторой. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи.
К сожалению, вот в полном объеме мы не можем обеспечить право детей на воспитание в семье. И здесь, вот, наверное, как раз такие причины. 70% вот, количества в региональном банке – это дети с ограниченными возможностями здоровья. 70% – это дети старше 12 лет. Именно вот эти категории наиболее сложно и даже чрезвычайно сложно устроить в семью.
У нас третий ребенок – это ребенок-инвалид. Она инвалид по зрению. У нее колобома, зрительных нервов нет. То есть у нее как бы она видит ободком глаза, а середина у нее абсолютно пустая в глазу. То есть как бы за счет чего глаз работает, ничего нет. Плюс у нее было центрическое косоглазие, то есть у нее глаза вот сюда были. И у нее еще, значит, диагноз стоял нистагм. Это когда глаза вот так вот бегают. Я с ней когда знакомилась, конечно, для меня первые 10 минут был определенный шок. Потому что, представляете, во-первых, ребенок орет не своим голосом, во-вторых, у него, значит, глаза вот сюда вот. И плюс эти глаза вот с такой вот скоростью без конца бегают. Вот. Потом я, значит, заметила, что она, когда успокаивается, у нее это вот прекращается бегание. Вот. Когда она начинает нервничать, по ней сразу видно, у нее так раз-раз-раз. Я так, все понятно. Я говорю, зато какой хороший индикатор. Я говорю, ребенок нервничает.
Что Маша-то у тебя умеет делать? Расскажи.
Говорит.
Говорит, что говорит? Да покажи, как она говорит. Песенки говорит.
Сейчас я буду кушать, сейчас меня погладят. Кашу, кашу, кашу.
А еще чего говорит?
Очень добрый день.
Мы когда пришли вот с детьми, я все-таки добилась, не разрешали свидания. Вот. А мне надо было, чтобы Вика подписала заявление, что она согласна, что мы берем ребенка, потому что ребенок старше 10 лет, значит, он должен высказать свое мнение, согласен он или нет. Если он не согласен, то как бы еще и вопрос встанет. А я же не могу ей сунуть бумажку и сказать, давай подписывай, ну как бы некрасиво, да? И я все-таки добилась, что нам разрешили познакомиться, хотя очень долго пререкалась. Мне сказали, в доме ребенка у нас нельзя, у нас там карантин, у нас чего-то. Я говорю, вы знаете, я говорю, вообще интересный момент. Я говорю, у меня дети, как бы они должны быть в курсе, кого я приведу. А может, им этот ребенок не понравится. Вот. На что мне в доме ребенка сказали, а их никто не спрашивает. Я говорю, интересный момент, им с этим ребенком жить. Я говорю, а если характеры не сойдутся, а если им вообще ребенок не понравится, и что я потом делать буду?
Так, готова?
Да.
Давай, давай ты покажи сначала, как ты стоишь.
О, молодец, Полина.
Теперь отходите, Сережа будет.
Самое главное, со стороны детей должен быть выбор. Не так, что мама пришла, выбирает, я хочу этого ребенка и взяла его. Все равно нужно как-то смотреть на детей, готов ли ребенок к этому. Потому что, с одной стороны, они все хотят семью, они все ждут этого, но с другой стороны, они очень осторожно об этом говорят. Летом в лагере я столкнулась с еще очень тяжелой ситуацией. Одна женщина, которая очень неправильно и некорректно вела себя по отношению к нам на пляже, вдруг рассматривать нас начала, наблюдать за нами, высказываться. Когда мы ее попросили покинуть территорию, вот именно где находятся наши слепоглухие дети, она очень агрессивная стала. Мы стали возвращаться в лагерь. Она ко мне подошла, я шла со Снежаной. И Снежана, в общем-то, видимо, привлекла внимание. Женщина задает мне вопрос. «Скажите, пожалуйста, а вот ваши дети, они добрые?» Я говорю, в смысле, ну, есть всякие, могут вести себя по-разному, они сейчас добрые, что-то на них, как все дети, что-то изменилось, настроение поменялось. Говорит, ну вот эта девочка, она нам понравилась, а что если мы ее заберем? Что мы, если начнем оформлять документы и ее, значит, возьмем в семью? Я так испугалась за Снежану, я очень хочу, чтобы у нее была семья, но такая поспешность и такая простота, с которой она об этом говорила, меня очень напугала, поэтому не так все должно быть.
К нам пришла девочка и сказала, больше не хочу с этой временной мамой жить. Я говорю, что такое случилось-то? А я вчера опоздала на 15 минут, утром сегодня получила бутерброд без колбасы. Утром. У нас была очень серьезная работа с одной семьей. Дочка до 6 лет радовала, а потом стала отклоняться. Отклонялась, перестала... Сначала опаздывала, потом совсем задерживалась, потом даже ночью не приходила домой. Началось пусковой механизм, когда она однажды задержалась немножко, и папа, открыв дверь, растерженный, он сказал, иди мой посуду.
Бывают такие вот ток-шоу, и такие дамы солидные пальцем тыкают в маму, которая, ну, приемную, женщина, которая была приемной мамой, которая в слезах сидит, вот вернула, потому что там что-то вот как-то так. И они осуждают.
Молодец.
Я не осуждаю такого человека. Есть, конечно, возможно, которые берут ребенка и не представляют, что это такое, и не справляются. Нет, которые и не представляют, но потом справляются. Но когда бывает вот гиря до полу доходит, я не осуждаю ни в коем случае такого человека. Это тот человек, который осуждает, пусть сам попробует.
А у тебя не одинаково?
Да.
У нас одинаково.
Там ты и кукла.
У нас одинаковые, так что у нас
и моей куклы. Моей куклы совсем лучше.
бабушке память. И ложишься на камень, тот печет тропачок и утащит тропачок.
Приехала тетя Галя, на Филипповича ее привез, пойдем встречать. Да, давай, открывай дверь-то, пошли.
Я, например, считаю, что если детские дома сокращать идет речь, то такая речь должна заводиться тогда, когда некого в эти детские дома помещать. До тех пор, пока у нас дети из семей изымаются, пока у нас эти дети сдаются даже в детский дом, вот как у нас Полину, например, мама ее сдала просто. Вот. Пока есть вот такие вот варианты, я думаю, что закрывать детские дома бессмысленно, потому что, ну вот Полина, например, она, как бы ей даже детский дом очень много помог. Во-первых, они, естественно, ей провели медицинское обследование, потому что у нее просто ничего не было. У нее даже карточки нету медицинской до того времени, как она появилась в детском доме. Потом ей там оформили инвалидность. С ней там все-таки занимались. Это чувствовалось, что с ней занимались. Потому что мы ее взяли не с белого листа. Вот как Вику. Я, например, взяла, ей было 4 года. Она была абсолютно вот не адаптирована к социальной среде вообще. Вот она как в четырех стенах выросла в доме у себя в квартире. Мы, ну, вплоть до того, что ребенок ходил по улицам, она даже понятия не имела, что такое трамвай, что такое автобус, что такое мультики. Как бы вот Полину мы взяли, но она была со многим знакома.
Сейчас это был всего лишь маленький этап вашей подготовки, выдачи каких-то определенных знаний, которые вам потребуются, чтобы принять вот такого другого ребенка. Но тоже ребенка, он такой же ребенок, будут такие же проблемы, как с Кромпом. Знайте, что мы всегда рядом с вами.
С тем набором знаний, которые мы получили, исходя из этих, хотя и кратеньких курсов, вот, будет уже намного проще относиться к тому, что в семью придет новый, другой человек, которого придется воспитывать.
Ваши занятия очень сильно мне помогли совсем, вот даже с моей девочкой, ему немножко по-другому с контактом пошел.
Хочется уже запустить машину, нажать на газ и вперед.
Мне интересно, чтобы мой ребенок, он был счастлив. И чтобы она, как сказать, была, жила в подготовленном обществе и никогда не была изгоем. И никогда там не качалась на качели или не бежала по улице с вопросом о том, что, ну, моя ты мама или не моя, чтобы она понимала то, что, ну, мамы бывают разные судьбы.
Это не игрушка, это живой человек. И у него... Он со своим прошлым приходит. И вот это прошлое его нужно тоже уметь принять. Иногда... Вот, ну, я, например, своим детям, ну, как бы я про своих могу детей сказать, они не виноваты, что они такие. И поэтому я пытаюсь их принять такими, какие они есть. Это очень сложно иногда бывает. Но они на самом деле, как бы вот, ну, нас учили, вот в школе приемных родителей учили спокойно относиться к прошлому ребенка. Потому что это для него база, на которой он стоит. Если у него этого не будет, он... Но он потеряет вообще какую-то опору в жизни. И у нас был такой момент, значит, Вика у меня приходит, говорит, вот надо нарисовать генеалогическое дерево. Я говорю, ну давай, я говорю, с тобой обсудим два момента. Я говорю, во-первых, у тебя есть семья, которая тебя родила. Ты можешь сделать дерево этой семьи, значит, ты себя как выходца из нее. Я говорю, ты можешь сделать дерево нашей семьи. Вот. Я говорю, ты можешь сделать дерево такое, что у тебя будет половина, значит, это половина, это семья. И, значит, ну и ты там вот как выходец из двух семей. Вот. Я говорю, сейчас ты мне не говоришь ничего. Я говорю, ты мне придешь и скажешь об этом завтра. Вот. Вот она походила, подумала, значит, потом она пришла. Я говорю, ну что, дерево будем делать? Будем. Я говорю, какое? Она сказала, твоей семьи.
Семья – это самое ёмкое слово, слышится семь жизни основа. Семья – это семь расчастных прочных будущих жизней, надёжные источники.
Зовут твой тишину и улыбку сильной, стала я для тебя человек. Светит солнце больней, стали ночи длиннее, с высоты. тень одно за стеной.
Семья на любви построили дом, счастье, радость, царство днем.